На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два очень интересных человека. Первый — это Сергей Звягин, руководитель клуба СВ «Поиск». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Второй гость наш — это Антон Авдеев, председатель профсоюза работников ритуальных служб города Москвы. Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Прозвучала песня Владимира Высоцкого «На братских могилах». Песня многим знакомая. Сегодняшний наш разговор будет посвящен такой теме, как патриотизм и сохранение исторической памяти. Ну и некоторые свежие события, которые на наших глазах происходят, тоже мы хотели бы их затронуть. Первый мой вопрос к Сергею Звягину. Сергей, чем занимается ваш клуб? Это патриотическая организация. Недавно вы съездили из Москвы в Крым, были в Керчи, в Севастополе. Заезжали во многие другие русские города и, насколько я знаю, занимались такой темой, как памятники, как захоронения, в каком состоянии все это сегодня находится. Есть ли люди, которые все-таки помнят, все-таки поддерживают в нормальном виде все то, что в основном, наверное, создавалось в советские времена, а сегодня у нас другое время, другая эпоха?
Ну, я немножко уточню. У нас есть большой-большой проект, который называется «Легендарный подвиг». Мы занимаемся им в течение последних 6 лет и собираем информацию о тех людях, которые совершили подвиг самопожертвования. Или, как в народе говорят, подвиг Александра Матросова, когда человек в определенный какой-то момент боя заслонял своей грудью вражеский дзот. Ну, понятно, что, так сказать, как правило, терял жизнь. На сегодняшний день мы собрали информацию на 435 таких человек. То есть 435 человек, которые совершили подвиг Александра Матросова. Но если судить по периодичности совершения этих подвигов, наверное, справедливо было бы сказать, что этот подвиг надо называть подвигом Александра Панкратова, того человека, который подвиг этот совершил гораздо раньше Матросова. Вот мы собираем всю информацию, что связано с этими людьми. И потом пришла идея проехать, посмотреть, как вообще к памяти вот этих вот героев относится, так сказать, наше население, в каком состоянии эти памятники, да и вообще повстречаться с представителями молодежи, в первую очередь, ветеранами, представителями администрации, и вот затронуть вот эту тему, тема сохранения памяти. Вот таким образом родилась идея проведения этой экспедиции. Первая была пробная, она проходила по Московской и Тверской области, всего в течение 5 дней. Но потом у нас действительно была длительная такая экспедиция, которая направлена была к югу от Москвы. Мы проехали до Крыма и обратно, причем обратно мы ехали по другой дороге, чтобы захватить как можно более населенных пунктов. Вот. Ну и, соответственно, так сказать, мы посмотрели, в каком состоянии находятся, в первую очередь, памятники. Есть ли они вообще? Как народ к этому ко всему относится?
И как власти на местах тоже.
И как власти на местах. Я могу привести вот пример такой, что по первой экспедиции мы были в Тверской области. Да, там стоят памятники, конечно, многие из них требуют, в общем, достаточно такого небольшого хотя бы ремонта, потому что, сами понимаете, если, так сказать, в течение года этим не заниматься, то памятники начинают там ржаветь или обветшать и так далее. Но были места, куда мы приезжали, где деревни вот эти, в которых были совершены подвиги этими людьми, ну, они вообще в заброшенном состоянии находятся, народ там не живет, все заброшено, трава по горло, и даже совершенно невозможно обнаружить то место, где был совершен памятник, либо какое-то там указание какое-то на это, либо и что, потому что просто народа нет. другой населенный
пункт. Некому эту память поддерживать.
Да, другой населенный пункт. Нет, ну, память-то можно поддерживать, в общем-то, и на местах других, там, в центральных городах есть конкретные люди, которые этим занимаются. В другой населенный пункт мы просто не могли проехать. То вот, помните, наверное, 2 года назад был ураган, задел он Тверскую область. Там попросту на этой дороге бурелом и проехать даже на любой технике невозможно. Мы сначала хотели написать письма, значит, вот в эти организации, которые стоят над этим, и указать им на это, но потом передумали, и со слов нашего руководителя Александра Васильевича Маргила, он нас просил не делать никаких там резких выводов и так далее, а достаточно в дипломатичной форме связаться с этими людьми и, ну, указать как бы вот на эти моменты. Могу сказать, что все прореагировали достаточно корректно, пообещали нам привести памятники в порядок в ближайшее время. Но, к сожалению, большому этот показатель такой, то, что ближе к Москве, да, и к Московской области. Есть места, где на памятниках не указаны фамилии героев, хотя мы точно совершенно знаем, что именно здесь они похоронены. Но вот с этим вопросом мы сталкивались и раньше, когда приезжали в города, где проводили свои мероприятия. Знаем, что здесь, вот на этом месте совершили подвиг самопожертвования некоторые герои. И этих фамилий, к сожалению, на памятниках не было. Все это связано с тем, что народ на местах, в общем-то, не обладает той информацией, которая вот есть у нас. Мы это поняли, мы всегда даем информацию об этом. Люди достаточно правильно принимают эти вопросы и свои обещания, во всяком случае, сдерживают. Так вот у нас было по Волгоградской области, где был уникальный совершенно случай во время Сталинградской битвы, хутор Песковатка. Там 6 человек легло на амбразуру вражеского дзота. 3-створчатый дзот был, и по 2 человека легло на вот эти амбразуры. Когда мы приехали в хутор Песковатка, нас тепло встретили, мы приехали на мемориал, и тоже фамилии этих героев мы не встретили. Ну, нас попросили дать материал, мы этот материал передали, они изучили его и пообещали, что в следующем году приезжайте, и, конечно, вот эти вот доблестные имена будут обязательно высечены на главной стеле вот этого мемориала. Но есть случаи, когда действительно люди просто не знают, и мы стараемся всегда передать эту информацию. Как я уже сказал, вот 435 человек, которые совершили вот этот вот необычный легендарный подвиг. Почему легендарный, могу сразу сказать. Потому что только представители нашей армии совершали такие подвиги. Ни со стороны фашистской коалиции, ни со стороны союзников таких подвигов совершено не было. Есть единственный иностранец, и он у нас в списке, это Владилен Новак, словак по национальности, но он совершил подвиг, воюя вместе с нашими крымскими партизанами.
А у меня такой к вам вопрос. Ну вот в брежневские времена, все мы помним, 70-е годы, когда была кампания «Никто не забыт, ничто не забыто», и ставились эти памятники в самых разных населенных пунктах. Естественно, со звездой памятники, естественно, все они достаточно похожи друг на друга. Сегодня есть ли люди или какие-то чиновники патриотически настроенные, которые способствуют тому, что появляются новые памятники? И какие памятники, на ваш взгляд, нам нужны сегодня? Потому что у нас смесь французского с нижегородским, это невозможно не заметить, нет четко выстроенной идеологической линии, что было раньше. Советскую эпоху можно ругать как угодно, но идеология была. Сегодня мы пытаемся в одном флаконе смешать разностилевые вещи. Тут и советский патриотизм, и императорская Россия, и либеральные какие-то ценности. И все это приводит, ну, если хорошее вино смешать в бокале, будет бурда, не правда ли?
Да, я с вами отчасти согласен, но вот смотрите, проезжая вот во время второй нашей региональной экспедиции, мы обратили внимание на том, что в разных областях, в общем-то, к этому вопросу относятся по-разному. Не сказать, что нет памяти, да память есть. Ну, можно говорить и о другом, то, что, например, то, что было ближе к большим великим битвам, я имею в виду Сталинградская битва, да, Синявинские высоты, Невский пятачок, там, конечно, очень много было и проявлений подвига, героизма, да, и совершались вот именно вот эти подвиги самопожертвования. Но дело все в том, что вот герои, о которых мы говорим, да, о которых мы продолжаем исследование, герои, как правило, со всей России родом. И не обязательно совершенно, что памятник или какое-то упоминание должно быть на месте совершения подвига. Вот проезжая по второй экспедиции, мы видели, когда установлены памятники людям, и даже названы какие-то школы их именем, какие-то улицы в городе, да, тем людям, которые совершили подвиг в другом регионе, но родом оттуда. Вот, например, нам очень понравилось по Липецкой области. Вот там тут только один такой герой совершил подвиг, совершил он на Украине, его фамилия Газин, но в самом Липецке есть улица Газина, это очень приятно. Мы посетили его родину, деревню Шовская, Если бы знали, с каким вот, не знаю, надеждой какой-то нас ждали вот все эти люди, они даже допоздна ждали нас, потому
что... То есть можно сказать, что сохранились,
сохранились, обязательно
люди,
сохранились, безусловно.
И наша история отечественная, и те, которые сохраняют эту...
Да, совершенно верно, память. Причем это не только через, так сказать, там, простые люди, которые вот помнят об этом, да. Среди чиновников есть достаточно нормальные люди, которые все это понимают и ведут вот эту вот работу. Да, нет денег, да, с финансами сейчас трудно везде, но... Люди просто вот приходят и дают какие-то свои собственные пожертвования, либо сами говорят, вот что нам сделать. И что самое отрадное, что самое приятное для нас было, вот, например, для меня как москвича, молодежь в этом во всем участвует. Стоит только вот молодежь направить на это, да, а это надо правильно делать. Я считаю, что в работе с молодежью надо каких-то уже, ну, скажем так, позиций, которые были раньше, отходить. С молодежью надо разговаривать на их языке. У нас вот, сказать, единственных пока, к сожалению, имеется такой информационный блок, где мы рассказываем вот о этих героях, показываем определенные видео. И в беседе с молодежью они нас понимают. Они понимают и то, что школьная программа, по которой вынуждены заниматься их учителя, она состроена некоторым образом не с лучшей стороны. Для нас парадоксом было узнать о том, что историю Великой Отечественной войны в средних школах начинают изучать только с 9 класса. Правильно ли это? В разговоре с учителями порой понимаем, что они, может быть, и хотели какие-то, так сказать, дополнительные дать сведения для своих школьников, но по той структуре, по которой они работают, это не всегда возможно и не всегда правильно, это отнимает определенное количество времени, а учителя у нас очень загруженная такая публика, да, у них есть и своя личная жизнь. Но вот есть среди них такие, которые действительно, несмотря ни на что, всегда своим школьникам прививают любовь к России, любовь к родине, любовь вот к этим героям, которые, в общем-то, выполнили свято свой долг. И нельзя сказать, что у нас очень плохо с этим. Мы были в Воронежской области, нам предоставили материал почти на всех людей, которые совершили этот подвиг. И мы видели образцы тех памятников, которые там, так сказать, существуют, да. И многие архитекторы, многие скульпторы принимают в этом участие. И некоторые из них, вот можно привести в пример такого мецената, как Дмитрий Сердюков. Он живет в городе Кропоткин Краснодарского края. Он собрал вокруг себя плеяду очень известных скульпторов, и они создают бюсты наших вот исторических личностей, которые проявили себя в древние времена или в последнюю эпоху.
И во время Великой Отечественной.
И во время Великой Отечественной тоже. И просто эти бюсты, они дарят. Только нужно приехать самим вывести. Вот понимаете, какие у нас люди есть хорошие?
Замечательно. Замечательно, что есть такие люди и что многое делается. Но я хотел бы такой вопрос задать и Антону Авдееву, который также участвует в нашем разговоре, и Сергею Звягину. Вот в годы войны, конечно, к сожалению, людей мы своих особо не жалели, клали их довольно-таки много. И очень много тел, останков непогребенных находится в самых разных районах России. Работают поисковые отряды, но в год, по-моему, по статистике, они в состоянии найти, захоронить порядка 13 тысяч человек, если я не ошибаюсь. У нас миллионы непогребенных. Мясной Бор, Ржевская операция, да везде, что я буду перечислять, во многих очень регионах России, на Кольском полуострове, где тяжелейшие бои шли. Что можно с этим сделать? Я знаю, что готовится законопроект о похоронном деле в Российской Федерации. По-моему, там как-то эта тема вообще не поднимается, а, на мой взгляд, эта тема очень острая, больная, потому что сохранение исторической памяти, как кто-то из великих сказал, война не кончена до тех пор, пока не погребены останки последнего бойца убитого. Антон, может быть, с вас мы начнем?
Ну, давайте с меня. Значит, смотрите, в чем проблема. У нас вот этот новый проект федерального закона, который разрабатывается сейчас в Минстрое, и...
И которым широкая общественность, к сожалению, совершенно ничего не знает, что, мне кажется, неправильным.
Да, нет,
потому что есть законопроекты и законопроекты. Есть совершенно какие-то частные, а есть затрагивающие жизнь всех, потому что все мы смертны. Ну, что же это?
Да-да, этот вопрос, смотрите,
нет.
Закон, который в Минстрое на стадии разработки, он публично более-менее как-то освещается, а вот его маленькая копия с него, это закон об отдельном регулировании на территории Москвы и Московской области, он уже лежит в Государственной Думе, по-тихому был туда продвинут, и там совершенно чудовищное с точки зрения вот сохранения памяти, ведь мы должны же понимать, что никто не забыт, ничто не забыто, не только касается воинских могил. Еще есть люди, которые обеспечивали тыл. Солдат не может воевать без шинели и без того, что ему поставляют с тыла. Там дети, которые работали у нас на станках в войну, женщины, старики.
А можно я у нас поэтический эфир? Я вот строки пушкинские напомню. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Это вот чисто русское, чисто православное отношение, которое, ну, собственно, свойственно нашему менталитету русскому.
Ну, тут не только русскому менталитету. Можно я закончу с законным проектом, потом мы как бы к философским вещам подойдем, потому что они существенны. Так вот, в обоих законопроектах, и в московском, и в том, который разработался в Минструе, заложен совершенно чудовищный постулат о том, что местные органы власти будут признавать могилы брошенными по каким им известно только самим принципам, они потом примут после того, как ФЗ пройдет, и будут выкапывать останки умерших и, соответственно, в общую могилу, как с невостребованными прахами и так далее. То есть вообще, по сути дела, уничтожается точка, которая в нашей философии является местом перехода из этой жизни в другую. Ведь у нас философское начало на территории не только России, на территории вот большого, огромной территории евразийского пространства, то, что сейчас пытается у нас собрать в некую единую такую систему, да, противостоящую западной идеологии. Ведь в ней есть главное философское начало. Это идея продолженной после жизни ответственности каждого человека. В любой традиционной системе ценностей идея продолженной после жизни ответственности в виде почета или в виде там, значит, презрения, она заложена.
Ну и трепетное отношение к праху. Да, могила Конфуция, по-моему, многие века в Китае существует, идут люди, поклоняются, шли мощные войны, но никому в голову не пришло уничтожать...
Понимаете, дело в том, что в рамках вот нашей, как бы, назовем так, русской, православной, христианской, исламской, ну, условно говоря, библейского проекта...
Религиозный, да.
Ну, оно не только религиозное, потому что можно сколько угодно ругать коммунистов, но и концепция морального кодекса строителей коммунизма, отношение к семье, к могилам, к детям... Так вот, в отличие от западной модели управления кладбищами и в отношении к местам погребения, у нас это... общественно значимые места конкретные. То есть за каждым человеком закреплено место, куда любой может прийти и, так сказать, вспомнить либо добрым словом, либо поругать. И это ответственность общества перед умершим. А в западной системе ценностей это договорные отношения с родственниками. Вот платит он за могилу аренду, значит, сохраняется место захоронения. Не платит, выкапывают.
Ну да, не секрет, что Галич, что Некрасов, что Тарковский на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, по сути, мемориальном в Париже, они лежат как бы в общих могилах, да, и родственники оплачивали, и даже и сейчас, наверное, оплачивают.
Там, понимаете, дело не в том, что как бы деньги здесь как бы вмешиваются в процесс. Дело в том, что так сейчас ситуация складывается в мире, что мы, вот в отличие, например, от СССР, у нас нет, собственно, миссионного центра, мы, соответственно, деньги не генерируем. Это только кажется, что деньги не пахнут. В данном случае получается, что нам через единицу миссии транслируется система не наших ценностей. Это то, о чем говорил Путин на Валдайском форуме в Сочи. Он говорит, мы не можем жить в рамках диктуемой нам извне системы ценностей. У нас должна быть своя, потому что без нее у нас разваливается вся социальная структура.
Немножко вы опережаете то, что я хотел сказать, но давайте я все-таки разъясню нашим дорогим радиослушателям, что происходит. А происходят очень такие страшные вещи, на мой взгляд, потому что я достаточно случайно, а может быть, по промыслу Божьему попал на обсуждение вот этого законопроекта о похоронном деле в Российской Федерации. Меня там многое, конечно, подивило, особенно потряс 37-й пункт, 37-я статья законопроекта, которая предполагает, ну, они сами говорят, от 20 до 30% всех захоронений в Российской Федерации, они бесхозные, заброшенные. Средств мало, их всегда мало, всегда не хватает. Давайте мы, значит, эти захоронения будем сносить аккуратненько.
Сначала будем по непонятным критериям признавать.
Ну, как? Через суд, но мы знаем, как суды наши работают, что такое наши суды, мы прекрасно понимаем.
Правила устанавливаются на местном уровне. То есть это любой местный чиновник, он говорит, у вас сначала действительно ничего не читается, травой поросло, а потом следующий шаг.
Ну, возможно, будут какие-то подзаконные акты приниматься. Это уже не самое страшное, а страшно то, что вот от 20 до 30%, думайте, почти треть всех захоронений можно совершенно спокойно по принятию этого закона, совершенно, на мой взгляд, провокативного, можно сносить, а землю пускать, освободившуюся в повторный оборот, что понятно, что в крупных городах Москва и Питер за совершенно приличные деньги можно это делать, то есть зарабатывать на этом, ну, наладить такой небезвыгодный бизнес. Мне эта идея совершенно не близка, совершенно кажется дикой, и я думаю, что надо как-то иначе решать вопрос с дефицитом мест. Ну, вот, ну, помните вот эти строки Александра Александровича Ладовникова, есть у него стихотворение: «И на могилах теплит свечи, и крошит хлеб, и кормит птиц, и молится, и чает встречи заветным сонмом милых лиц». В этом вот такое православное отношение к праху умерших, к праху близких. Потому что для кого-то кости, для тех, кто хочет налаживать эту торговлю, это кости какие-то бесхозные. А для кого-то это может быть мощи. Может быть, там люди святые лежат. И все, что от них осталось, и памяти-то нет. Ну, у Бога все живы, Бог всех помнит. Но, тем не менее, это единственное, что вот сохранилось, это их прах, а получается их могила, а получается, что их и прах это лишают. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии Благовещения Сергей Звягин, руководитель клуба «СВ Поиск», патриотическая организация замечательная, многое делающая для сохранения исторической памяти, и Антон Авдеев, председатель профсоюза работников ритуальных служб города Москвы. Антон, может быть, вот эти вот идейки такие монетаристско-либеральные о том, что все надо продать, распродать, уж все распродали, считай, кроме могил.
Все отдали в залоги.
Да, все в залоги, там все же перепродают, опять там делят собственность. Вот, может быть, эти идейки и появляются, потому что церковь не допущена к кладбищем, не допущено. Ну, формально во многих местах вроде бы она присутствует, но ее особо далеко не допускают к этому. Как было до 17-го года, когда что такое кладбище? Кладбища были православными, стояли храмы, совершались обряды, литии служились, кресты на могилах, никаких там других, так сказать, сооружений не практиковалось особо. И вот благодаря этому... Ведь не случайно же поэт, он очень здорово сказал о том, что там, где нет Бога, там, где нет вот этого церковного пения, нет ладана, нет священника, там и появляются такие, я бы сказал, даже сатанинские, бесовские идейки всплывают о продаже заброшенных могил. Я вот представляю, к чему могут привести, к каким социальным последствиям попытки реализовать на практике. Ну, вот, допустим, примут этот законопроект. Они вообще настроены очень по-боевому, разработчики, что кто-то, видно, есть какие-то силы, какие-то толкачи, которые хотят скорейшего принятия. Ну, нетрудно догадаться, кто хочет и к чему это приведет. Практически любую могилу можно будет взять, убрать и перепродать. У нас одна знакомая ходила на одно московское кладбище, у нее там 7 человек похоронено. Долго она, к сожалению, больной человек, долго там не была. Потом пришла, из 7 могил 6 на месте. 7-й могилы не обнаружилось. Дальняя родственница, и там уже другой человек похоронен был.
Вот смотрите, для начала общую картину. У нас есть три типа похоронных экономик, которые могут, ну, вообще существовать кладбище. Первое – это то, что было при СССР государственное, когда добавленная стоимость со всей страны собирается в общий котел, потом распределяется, как мы понимаем, из-за отсутствия некой мистической идеи в СССР. Да? На кладбище это доставалось по остаточному принципу. Ну, и людские ресурсы, и, соответственно, финансовые. Вторая модель – это западная. Она построена исключительно на коммерциализации вот этого дела. Но под это должен быть эмиссионный центр, и под это должна быть некая доктрина философская. Ну, в западной системе ценностей это доктрина постоянного повышения уровня жизни населения, которому в последние годы вообще просто давались деньги, лишь бы они только что-то покупали и двигали всю экономику. Ну и, соответственно, эта вся денежная система распределялась с точки зрения той справедливости философской именно вот и на похоронную сферу.
Антон, я вас перебью, третья... но у нас же немножко иначе все. Мы выбрали самый жесткий вариант, монетаристский вариант, и он предполагает замену социальных гарантий на платные услуги. Вот в этом русле же все лежит.
Да, Евгений.
Были социальные гарантии, давайте уберем.
Да, третья модель, это модель общественных кладбищ. Ведь закон ФЗ, он давно разрабатывался, с 2009 года еще начал заниматься ФАС. Я тогда был в рабочей группе. И я предложил третий тип ввести, то есть сейчас у нас в новом ФЗ только два, государственное и коммерческое, вот такое а-ля западного типа. Я предложил тогда ввести общественные, не государственные, общественные кладбища. Это значит, что земля остается в фонде общества, но управление кладбищами осуществляет общественные организации по разным так сказать, направлением. Это может быть и религиозная организация.
Православный приход, как бы.
Ну, это одно из вариантов. Второй вариант, например, у нас совершенно полностью сейчас отсутствует кладбище, которое могло бы вокруг себя творческих работников культуры. Например, актерские, да. У нас отсутствуют какие-либо по профессиональному, по отраслевому принципу. А ведь люди, когда живут, они делают вклад в общество. И этот вклад, он должен отражаться в том числе и за гранитной плитой. Я повторяю, что главная финансовская концепция в традиционной системе ценностей – это продолженная за пределами твоей физической жизни ответственность. В родоплеменном обществе это ответственность перед родом. Ты должен жить так, чтобы не позорить потом свой род, чтобы никто не ходил. А, это вот внуки того самого. Понятно, да? В СССР это было. Плывут пароходы «Привет, мальчишу». Ну, если коротко так говорить. В религиозной концепции это идея рая и ада. И вот сейчас это единственное, что, на мой взгляд, может быть некой философской доктриной, которая бы объединила огромное количество людей вокруг вот евразийского пространства. И сейчас нам предлагается разрушить этот краеугольный камень.
Ну, это вы важную тему поднимаете, потому что идет борьба идеологическая и экономическая, конечно, иная между разными представителями разных идеологий, прежде всего либеральной идеологии и патриотической, консервативной идеологии. Я бы хотел, чтобы Сергей Звягин к нам присоединился, потому что мы все-таки не затронули тему останков замечательных наших бойцов, офицеров нашей армии. И вторая тема, которую я хотел, может быть, чтобы он несколько слов сказал. Есть же военные кладбища, где все как-то гораздо лучше, лучше организовано. Есть кладбище, связанное с Министерством обороны, и там достаточно все жестко выстроено, не правда ли?
Я вот каких хотел два момента добавить вот к обсуждаемой теме. Во-первых, смотрите, вот по нашему проекту. Года два назад мы хотели отметить и помянуть очень достаточно интересного человека, героя Алексея Очкина, кинорежиссера, который вместе с нашим легендарным Георгием Чихраем был вторым режиссером постановки фильма «41» в свое время, так сказать, нашим Мишем, да. Но какая-то дата была, то ли его день рождения, то ли день совершения подвига, мы пришли на второе Миусское кладбище. Так что самое интересное и парадоксальное, мы не могли туда попасть. Для нас было удивлением то, что это кладбище является частным. Мы, значит, попытались какие-то, так сказать, моменты для себя
формально
решить.
Формально же частных кладбищ нет.
Второе Миусское кладбище, все везде закрыто.
В Москве?
В Москве, второе Миусское.
Территориально
это Сущевский вал. Мы пошли там в местную часовню, которая была открыта. Нам объяснили, что вот есть здесь какой-то офис, который надо заранее подавать документы, только родственники имеют право посещать и так далее. Ну, вот сами подумайте, да. Хотел человек, так сказать, помянуть кого-то, принести там цветы, возложить, так сказать, на могиле или еще там, как по древним русским обычаям.
Может быть, это вариант кладбища, где уже не хоронят, тут есть такие кладбища.
Нет, сейчас оно открыто, я могу сказать, я не знаю, когда это было, просто я совершенно недавно там был, и там открыто, вопросов с этим не возникает.
Может быть, но вот
просто
то время...
могло быть совпадение каких-либо организационных событий, для которых вам просто не сказали. Об этом.
Возможно, но, сказать, вот возложить...
президента все закрыли, например.
Возложить цветы мы не могли на могилу Очкина, да. Второй вот вариант, второй момент, который вот совсем недавно был во время нашей экспедиции. Мы, сказать, поняли, с чем мы имеем дело, и поэтому я сейчас в целях, сказать, ну, определенных, сами поймете, почему, не все буду выговаривать до конца. В Крыму, прямо на побережье Черного моря, мы знали, что была могила, где были похоронены наши, так сказать, бойцы, в том числе морпехи. Сейчас этого кладбища не существует, на нем стоит достаточно такой шикарный пансионат. Мы собрали весь имеющийся материал. Понятно, что тогда это была Украина, сейчас это Россия, да?
Ну да, это отношение как бы было выражено к русским.
Да, ведь насколько мы знаем, вот то, что изучили эту проблему, да, мы поняли, что согласования по этому вопросу никакого не было, да, просто кто-то кому-то что-то пообещал, исполнил, а за это получил вот такое вот, так сказать,
небольшое вознаграждение.
Ну, если то да, да. Мы сейчас, конечно, собираем материал, который предоставим, так сказать, Крымской прокуратуре, вот, но, сами понимаете, человеческое отношение, да. Я не знаю, кто владелец этого пансионата, может, он из Москвы, может, он из Киева, скорее всего, из Киева. На костях наших морячков, которые до последнего стояли там, да, и кладбище было уже и в наше время, в советское, и взять, поставить пансионат для отдыха. Ну, я все понимаю, ну, хотя бы там какой-нибудь небольшой постаментик бы поставили в честь этих ребят, да, или еще что-то.
Ну, Крым — это Крым, а вот тот законопроект, о котором мы говорим, и которым нужно общественные слушания проводить во всех, там, в Думе, в Федерации и везде, где только можно, он придет к тому, что вот то, о чем вы говорите, учитывая довольно большой уровень коррупции в кладбищенской сфере, он приведет к тому, что будут исчезать могилы в массовом порядке, будут закрываться кладбища, исчезать, и пойдет очень выгодный бизнес, который уже идет, и который будет просто, ну, пытаются легитимизировать через этот вот закон. Там много других еще интересных моментов, но просто не позволяет эфирное время все
обсуждать.
Давайте
я скажу, что делать. Вот на мой взгляд, значит, первое, чтобы и у нас не было бесхозных могил, и чтобы не выкапывать, и чтобы сохранить традиционную систему ценностей. Первое, что необходимо сделать, это провести общегосударственный, даже межгосударственный, поскольку у нас страна и территория сильно больше, чем Россия, в которой мы живем по смыслам и философским своим началам. Это общегосударственный реестр каждого места захоронения. Сделать сейчас, это в советское время было невозможно сделать в связи с отсутствием компьютерных технологий. Сейчас с этим проблем вообще не существует. Я, например, не вижу в этом проблем. В Беларуси оцифрованы, в Саваре оцифрованы. Есть, в конце концов, программы, мобильные приложения для вот простых вот этих электронных устройств, которые позволяют людям самим все это дело создавать, пространство. Это первое. То есть никто не забыт, ничто не забыто. Это не только военные, это каждое место захоронения. Второе. Что нужно сделать? Никакие законы без этого не принимать по поводу, что делать с останками. И второе.
Да, без утаиться там вот в этих вот деталях.
Вот пока нет оцифровки, никаких движений законопроекта не должно быть, потому что мы не понимаем сколько, что это за люди, где фамилии, там найдутся ответственные. И второй вопрос. Умерший не виноват в том, что не осталось того из родственников тех людей, которые могут ухаживаться за могилой. Но это не мешает
найти нового... А может, остался, Антон? Кто-то уехал за границу жить, кто-то остался в республиках
СНГ. Очень важный момент. В 2009 году у нас в Москве было принято постановление, которое эту тему принципиально снимало. Это постановление об опекунстве над брошенными захоронениями. Это значит, что любой берущий на себя вместо того ответственного, который не взял или которого отсутствует, на себя ответственность за порядок на этом месте, получает право повторного захоронения на тот же самый участок. У нас 20%, как мы сейчас говорим, вот этих брошенных захоронений, это огромнейший потенциал. Огромнейший, без расширения территории, без возложения на общество необходимости во включение каждый год ежегодно дополнительных ресурсов. Вот простой пример. В Москве, например, администрирование мест захоронений происходит чуть лучше, чем в области. У нас смертность 120 тысяч ежегодно. И кладбище требует где-то порядка около 10-15 гектаров по новым участкам. В Московской области 90 там, с чем-то тысяч умерших и 25 ежегодно гектаров требуется. О чем это говорит? Что администрирование разное. Что нам мешает провести качественное администрирование с использованием компьютерных
технологий? Я думаю, что это вообще проблема выдуманная, высосанная из пальцев. У нас да, Россия, а не Япония. У нас
активов.
Хватит земли для того, чтобы открыть, если нужно, новые места.
Нет,
для той же Москвы.
Расширять.
Но это как-то надо иначе решить. Не путем сноса так называемых заброшенных. Очень мутное определение. Что значит заброшенные? Вот в 1941 году уничтожались документы на московских кладбищах. Я это знаю просто с отцом Сергеем Матюшиным, когда-то писали эфир. Уничтожались документации. Ну, сжигалось просто. Боялись, что немцы войдут в Москву на все могилы. На этом основании можно все, что вот достаточно старое какое-то захоронение, взять да и посносить. Хотя там правнуки там и родственники другие существуют. Может, просто кто-то не ходит на могилу. Не все любят ходить на кладбище. Я вот поэт, я люблю это делать.
Заставлять живых убираться через выкапывание умерших, как это было озвучено на последней конференции со стороны представителя Минстроя, это за пределами добра и зла.
Я говорю, я случайно попал или промыслительно попал на это обсуждение. Проводилась конференция вот по этому законопроекту. И очень любопытно, что организаторы накануне выложили на свой сайт вот этот вот вариант, который они подготовили, Минстрой там и другие люди. Некоторые, кстати, вполне разумные вещи говорили, что законопроект сырой, что не надо его принимать. Но немного их было. Основная масса присутствующих, где не было ни представителей прессы, не было представителей общественности, потому что так они приглашали людей. Там были представители бизнес-сообщества кладбищенского и чиновники. Все. То есть была мысль, что мы вот тихой сапой, аккуратненько это дело примем, а вас поставим перед фактом, как в России зачастую и бывает. И будете потом бегать, кричать, ритуете православные, да поздно уже будет кричать, потому что уже могил никаких там и не останется. Все это же очень быстро делается. У нас, когда чьи-то интересы финансовые прослеживаются, делается все моментально. Вы же знаете не хуже меня. Поэтому я призываю, во-первых, наших дорогих радиослушателей помнить о своих людях любимых и о своих родственниках. Ходить на кладбище, отслеживать, что там происходит.
И соседние могилы, им сейчас с помощью мобильных устройств все начать фотографировать. Пускай народ себе оставляет хотя бы фотографии. Если удастся создать общероссийский реестр, они же потом сами смогут залить туда на этот ресурс уже сделанные фотографии. Не разрушенных еще, не уничтоженных мест захоронений, специально не заваленных мусором.
Мы не говорили все-таки с вами о судьбе погибших в годы войны. Вот был на обсуждении представитель Министерства обороны, который эту тему, в принципе, поднимал. Но она так вскользь прозвучала. На мой взгляд, это тоже тема чрезвычайно важная, потому что нужно что-то делать, и должны какие-то государственные средства выделяться на это дело. Они погибли за свою страну. Они имеют право на свои захоронения персональные, на свои могилы, на то, чтобы была действительно историческая память сохранялась. Сергей, Антон, вот что-то можно, на ваш взгляд, сделать для того, чтобы не делом отдельных энтузиастов, достаточно немногих это являлось, а все-таки была какая-то государственная программа? Потому что, мне кажется, это очень важно.
Я с вами совершенно согласен, должен быть закон, по которому даже местные чиновники имели право или их к этому обязывали. У нас есть шикарный пример по Новгородской области, где, кстати сказать, к памяти войны очень хорошо относятся. Но вот по нашим данным, которые мы в результате своей исследовательской работы провели, мы знали, что несколько раз было перезахоронение одного из героев Бабкина, Павла Павловича, который родом был из Дагестана, вот, из города Хасавюрта. И нам местный один учитель из одной школы написал, вот как там с памятью нашего героя, который совершил подвиг самопожертвования. Мы установили, предоставили документы местную администрацию, что да, вот он здесь лежит именно в этой могиле, но фамилии его нет. Ну, хотя бы, сказать, внесите, да, буквы напишите это и так далее. Мы 2 года этого добивались. А все, сказать, перевелось к тому администратору, который, сказать, был на земле, соответственно, да, в этом районе, к этому руководителю. И этот руководитель долгое время просто, ну, не имел средств, не имел возможности, хотя это, на наш взгляд, это просто чушь какая-то, да, внести 6 букв. Уже существующий мемориал. Наконец мы своего добились. Это дошло до того, что наш руководитель Александр Васильевич Маргилов написал руководителю района письмо, с которым поддержал, как бы, нашу идею, что, ну, вот элементарно же можно сделать, да, и вот сейчас эта фамилия выбита на общем мемориале, и мы эти данные сообщили представителям Хасавюрта. Все на самом деле сводится от порядочного человека, понимаете? Можно закрыться важными делами и так далее, и так далее. А вот о истории, да, а вот о памяти людей, которые, ну, сами знаете, не надо никому призывать, да, что они очень многое сделали.
Самые прогрессивные написать, и все равно они будут останутся,
да,
только на бумаге.
Да, все от человеческого фактора зависит. Да, я понимаю, что вот мы одной деревеньке были, там не высечено на мемориале несколько имен. И вот бедная глава администрации, там, шикарно, так сказать, занимающаяся своими всеми делами, да, она говорит, ну, у меня просто даже денег на позолоту нет. Я говорю, вообще, вот действительно, это вот финансовый вопрос, это вопрос страшный.
Я думаю, что это нужно решать обязательно. Лучше отказаться от каких-то пафосных там спортивных мероприятий.
Совершенно верно.
В конце концов, у нас все спортсмены, масса спортивных каналов. Вот, ну, нужно, может быть, что-то не провести, там пару каких-то фестивалей спортивных, и деньги эти пустить вот на наших бойцов замечательных, которые...
Да даже народ вот просто собрать там, ну, скинулись там какой-то сумме, кто сколько может. Уже появятся деньги какие-то конкретные, можно сделать все, что нужно. Благородное дело.
Вот у меня, например, есть предложение сразу к Министерству культуры, поскольку речь идет о, как мы называется, нематериальных культурных ценностях, да, исторических, и чтобы они совместно с Министерством связи, потому что речь идет о реестре, о компьютерных технологиях, о, так сказать, серверах, которые должны сохранять вечно память о наших умерших. Значит, чтобы они подключились вот как бы вот к решению этого вопроса по созданию общего такого межгосударственного русскоязычного реестра мест захоронений. Сейчас нет в этом проблем. То есть до того, пока этот реестр не создан под эгидой там, Министерства культуры, там, совместно с технологиями, которые Минсвязи, сейчас они же попытаются получить, так сказать, на финансирование серверов собственных, там, систем связи, это жизненно важный момент для России, как раз под это дело подготовить пространство технологическое и организационное для того, чтобы можно было составлять эти реестры, включая там, руками самих людей. По принципу соцсети.
Хорошо, я думаю, что надо что-то делать, потому что вот эти планы не знаю, я не буду эпитетов никаких приводить. Я бы очень хотел, чтобы с теми, кто-то все придумывает, с ними есть выражение, какой меру мерите, такое вам отмерено
есть
будет.
244-я статья Уголовного кодекса.
Что с ними также было поступлено, потому что это все, ну, не лезть ни в какие ворота. Наших радиослушателей я призываю, конечно, сохранять бдительность, следить за продвижением этого законопроекта. Во всяком случае, должно быть общественное обсуждение в самых разных СМИ, потому что те народы, которые лишены исторической памяти, они обречены, они не имеют и будущего, и, в общем-то, их просто не будет. Если мы так будем относиться к праху наших умерших, то что с нами самими произойдет через какое-то весьма недолгое время? Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня руководитель клуба «СВ Поиск» Сергей Звягин и представитель профсоюза работников ритуальных служб Москвы Антон Авдеев. В завершении разговора замечательный русский духовный кант в исполнении Ильи Литвака, которого нет уже, к сожалению, с нами, «Прошел мой век». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое. До свидания.
Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Владыка Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, и каясь плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и со святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. Церковь мать меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славят тебя вечно, там есть обитель для меня. О Боже мой, прими моленья и скорби плач моей души. Пошли мне, Господи, терпение, и все грехи мои прости. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.